Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе к открытию фондовой биржи произведений искусства. Что происходит в Самарском музее Алексея Толстого? Переслушивая «Свободу» памяти актера БДТ Изиля Заблудовского. Культурная панорама и редкие музыкальные записи. Какие, Андрей, сегодня?
Сегодня мы будем слушать не редкие, я надеюсь. Я надеюсь, что скоро все желающие смогут с ними познакомиться поближе. Но новые музыкальные записи – это только что вышедший в Петербурге компакт-диск Вячеслава Говоронского и Александра Рогозанова.
Андрей, одно из самых волнующих сообщений последних дней – это открытие фондовой биржи произведений искусства, которое должно состояться на этой неделе. Скажите, что вы об этом знаете и в чем, собственно, суть дела?
Вы знаете, Иван, меня заворожило это сообщение, когда оно в первый раз появилось в интернете. Я пытался следить за развитием. Развития особого пока нет, потому что даже сайт того, что названо Art Exchange, а именно вот и есть биржа произведений искусства, даже этот сайт пока еще не работает. Он в спящем режиме, только сообщает нам, что вот-вот все заработает, все откроется. Но, судя по всему, это вещь абсолютно новая в мире, и, честно говоря, я до сих пор не знаю, как к этому отнестись. Один из организаторов проекта в одном из своих интервью заявил, что первоочередная задача этой биржи, поскольку это совершенно новая услуга в мире, добиться доверия инвесторов. Здесь очень важно сказать, что раз это биржа и будут акции произведения искусства, то инвесторы – это мы с вами. Это не какие-то миллиардеры, или, вернее, не только какие-то миллиардеры, или олигархи, или толстосумы. В том-то весь и смысл, что инвесторами может стать любой человек, у кого есть сумма, превышающая 10 евро. Интернет-площадка Art Exchange позволит коллекционерам всего мира приобретать акции различных работ, то есть различных произведений искусства, хранящихся в различных же музеях. По предварительным сведениям, стоимость акций картин, скульптур, фотографий и так далее составит от 10 до 100 евро. То есть, теоретически, если верить тому, что вот сейчас сообщается, вы, Иван, или я даже, или любой из наших слушателей может, наверное, заплатить 10, 20, 30 евро и получить кусочек произведения искусства не в физическом смысле. Никто не отпилит вам мизинец от статуи Родена, но, тем не менее, у вас будет акция, которая свидетельствует о том, что вы являетесь совладельцем какого-то произведения искусства.
Любого, что ли?
Нет, не любого и не на ваш или не на наш выбор. Будет определенное количество произведений искусства, которые будут предоставлены для этого различными музеями. В качестве примера или такой удачной иллюстрации авторы проекта приводят картину русско-американского художника Николая Фешина, которая недавно была продана на одном из аукционов за сумму, превышающую, если не ошибаюсь, 6 миллионов долларов. Самое интересное то, что еще примерно полгода назад, может быть, чуть больше, месяцев 8, эта же картина была продана на предыдущих торгах всего лишь за 500 тысяч. То есть, если бы у этой картины были совладельцы, то есть если бы она была предметом вот этой фондовой биржи произведения искусства, то каждый человек, который имел бы виртуальный кусочек этой картины, резко бы повысил свое благосостояние. Понятно, что когда хозяин или владелец один купил, продал, это все нам более-менее знакомо. Но то, что у картины может быть, предположим, 50 или 100 или 1000 совладельцев, которые рассматривают ее, в данном случае картину, или его произведение искусства, как какой-то биржевой товар, как инвестиционную возможность, вот это, по-моему, нечто новое. Представляете, Иван, мы с вами имеем кусочек Моны Лизы, например.
Мне, да? мне пожалуйста, как... улыбку.
Или, как я уже говорил, кусочек Родена, или что-нибудь менее знаменитое. Я не думаю, что эта инициатива коснется Моны Лизы или Родена, или там Пикассо, или кого-то из подобных великих художников.
А почему? Кто, вообще говоря, будет определять перечень произведений, которые будут предметом вот такого акционирования, а кто нет? И вообще, я немножко не пойму суть. Что это значит в правовом отношении? Опять-таки, я купил улыбку Моны Лизы. Теперь что? Лувр обязан всегда сноситься со мною, прежде чем отправлять эту улыбку, извините, на реставрацию. А я вот, Иван Толстой, хочет, чтобы она оставалась именно такой и не другой. Что, картину нельзя теперь продать, увеличить в цене, уменьшить без моего согласия? Что это значит?
Во-первых, не вы решаете, чем вы владеете, а музей решает, или коллекция, или галерея решают, какое из произведений искусства будет отдано на растерзание инвесторам.
Ну, допустим, определено. Вот вы говорили о Николае Фешине. Великолепный художник, очень колористичный, очень интересный. Вот что с ним? Я покупаю ухо, изображенное Николаем Фешиным.
Вы не покупаете ухо, естественно.
А что я покупаю?
Я знаю,
грамм масляной краски?
Ваша любовь к Битлам, Иван, здесь себя проявляет полностью. Вы помните фильм «Волшебный христианин», который почему-то в нашем прокате назывался «Кудесник», где как раз Питер Селлерс, играющий роль эксцентричного миллионера вместе с Ринго Старом, почему я сказал про вашу любовь к Битлам, покупают картину, по-моему, Рембрандта и вырезают из нее нос, потому что все остальное их не интересует. Так вот, такого не будет. Вы покупаете не физический кусок картины, ни граммы красок, ни квадратные сантиметры холста. Вы являетесь совладельцем. Точно так же, как в библейской притче нельзя разделить ребенка пополам, точно так же картину нельзя разрезать на 100 или 200 или 1000 кусочков и раздать владельцам. Все вместе, вложив деньги, являются хозяевами этого произведения искусства.
Вот, собственно, это я вас, Андрей, и спросил, чтобы вы мне пояснили, как более продвинутый ведущий программы «Поверх барьеров». Как же с правовой стороны быть? Вот картина висит у вас, а я немножко владею ею тоже. Будете ли вы спрашивать меня, прежде чем что бы то ни было предпринять в отношении этого полотна?
Но если глубоко между нами, вас, Иван, я спрашивать не буду. Я знаю, что вы всегда будете против, от вас будут сплошные неприятности. Ни в коем случае. Я думаю, что...
Я вижу, с вами не договориться. Не буду, пожалуй, играть в эту фондовую биржу.
Вот, но если говорить серьезно, то, конечно, эти проблемы будут решены мгновенно. Я думаю, не зря существуют юристы в этой области. Но грустно это или не грустно, смешно или не смешно, для группы инвесторов это будет не произведение искусства, это будет тот товар, который, как они надеются, подорожает достаточно быстро и принесет им дивиденды. Если картина была группой акционеров куплена, или, вернее, оплачена каждым из расчета 500 тысяч долларов, а потом эта картина была продана за 6 миллионов, то понятно, что за вычетом процентов, комиссионных и так далее, полученная сумма делится между акционерами в равных долях. То же самое может быть с какой-нибудь масляной фабрикой, то же самое может быть с заводом по обжигу кирпича, то же самое может быть с любым биржевым инвестиционным продуктом. Хотя это очень красиво звучит, фондовая биржа произведений искусства, на самом деле это фондовая биржа точка, которая просто в свою орбиту всосала еще нечто то, что раньше в орбиту инвесторов не попадало.
Какие сложности все-таки для того, чтобы насладиться искусством? Мне гораздо больше нравится реакция моего внука, который съездил в Париж, его насильно просто на веревке потянули в Лувр, он сходил с мрачным видом, смотрел налево-направо, ему объяснили, что вот у Моны и Лизы, если ходить в один конец зала и в другой, зрачки нарисованы так, что она все равно будет на тебя смотреть. Он в этом убедился. Потом сказал: «Ну все, видела я эту вашу анаконду. Пошли лучше пиццу есть». Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит?
У нас сегодня звучат фрагменты из нового, только что вышедшего в Петербурге альбома дуэта Вячеслав Гайворонский, Александр Рогозанов.
Продолжаем программу. В течение всего 2010 года я получал тревожные письма из Самары, где находится музей Алексея Толстого. Алексей Николаевич человек самарский, оттуда его корни. Своих литературных героев он постоянно помещает в самарскую обстановку, очень сердечно вспоминает волжские реалии. Одно детство Никиты чего стоит. Словом, Самара – это благоуханная родина. Теперь благоуханная родина погружена в склоку. В чем, собственно говоря, дело? Вот открытое письмо, подписанное литературной общественностью России и рядом заграничных ученых. Главе администрации городского округа Самара Дмитрию Азарову, копия губернатору Самарской области Артикову, копия министру культуры Самарской области, заместителю председателя общественного совета по культуре и искусству при губернаторе Самарской области Рыбаковой. Уважаемый Дмитрий Игоревич, обратиться к вам заставляет наша крайняя тревога за судьбу единственного в Самаре литературного музея, музея имени Горького и музея усадьбы Алексея Толстого, который является его филиалом. Этот старейший муниципальный музей, основанный в 1936 году, в год смерти Горького, на протяжении всех лет своего существования неукоснительно выполнял все основные функции литературного музея, а именно, осуществлял собирательскую, научно-исследовательскую и просветительскую работу. За годы существования музея в его фондах был собран уникальный архив, освещающий литературную жизнь региона. Музей накопил богатейший научный потенциал и еще вчера по праву считался одним из центров научной и культурной жизни не только Самары, но и России. В музее ежегодно проходили международные и всероссийские научные конференции, в которых принимали участие видные специалисты из десятков городов нашей страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Здесь открывались уникальные выставки, издавались книги и статьи, вводившие в научный оборот фонды музея. Литературный музей постоянно был в центре внимания местных и центральных телеканалов. О нем писали самые различные издания. Открытый в 1983 году как филиал музея Горького, музей Алексея Толстого, стал первым музеем этого писателя в стране и до сих пор остается единственным посвященным ему музеем, в котором отражен весь творческий путь писателя, и с научной скрупулезностью воспроизведена обстановка дворянской семьи рубежа 19-20 века. Сделаю маленькое примечание. Известная музей-квартира писателя в Москве отражает только его последний период жизни, собственно говоря, московский. Условно говоря, с середины 30-х до конца жизни в 45-м. Продолжаю чтение открытого письма. Музей имеет давние и постоянные связи с семьей писателя, с его детьми и внуками, которые всегда рассматривали Самару и дом своего предка в нашем городе в качестве своей родины и гордились им. Посвященный двум крупнейшим русским писателям 20 века, Максиму Горькому и Алексею Толстому, Самарский литературный музей фактически уже давно имеет всероссийское значение и хорошо известен как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Не кривя душой, можно сказать, что музей вырастил несколько поколений самарцев и был не просто визитной карточкой города, но и его душой. Однако сегодняшняя ситуация, продолжают люди, подписавшие письмо, сегодняшняя ситуация в музее, связанная с назначением в январе 2010 года на должность директора музея нового руководителя Савченко, представляется крайне тревожной и практически катастрофической. Савченко, имеющая достаточно большой стаж музейной и административной работы, никогда ранее не работала в литературных и мемориальных музеях. В силу этого она не представляет себе специфику именно такого музея, не знает его задача, а поэтому и не может способствовать их грамотному решению. Приход на должность директора нового человека уже сказался на работе музея самым пагубным образом и в самое ближайшее время может обернуться гибелью этого старейшего культурного учреждения Самары. Менее чем за год руководства Савченко литературный музей практически прекратил свое существование в качестве учреждения, осуществляющего собирательскую и научно-исследовательскую работу. На сегодняшний день практически разрушена идеология музея как музея литературного. Фактически музей сегодня занимается только просветительской деятельностью, понятой узко в отрыве от его специфики фондовых и научных возможностей. Большинство мероприятий, проведенных в музее в течение года, носят суррогатный характер, представляя собой проекты, наносящие урон имиджу музея, который создавался в течение многих предыдущих десятилетий. За несколько месяцев руководителям музея уничтожены традиционные для музея связи с филологическим сообществом города, Государственным университетом и Педагогической академией, с писательской организацией, библиотеками, архиводателями, журналистами. Интервью, данные директором музея разным СМИ, изобилуют неточностями и откровенными ляпами. Тревогу вызывает то обстоятельство, что на все руководящие посты в литературном музее замдиректора по науке, замдиректора по развитию, главный хранитель фондов, руководитель отдела по работе с публикой Савченко были поставлены люди, не имеющие филологического образования, не знакомые со спецификой работы в литературном музее и не имеющие необходимого для работы на этих должностях музейного стажа. В то же время директором музея проводится политика настойчивого выживания из коллектива опытных сотрудников, профессионалов. И дальше я обрываю чтение этого письма. Все желающие могут познакомиться на нашем сайте. При распечатке нашей программы текст этого открытого письма будет приведен полностью. Письмо подписали. Я назову несколько имен. Доктор филологических наук Юрий Азаров, заведующий музеем квартиры Алексея Толстого в Москве Инна Андреева, Николай Алексеевич Богомолов, доктор филологических наук, известный исследователь, писатель Дмитрий Быков, литератор Леонид Дубшан, профессор Университета Южной Калифорнии Александр Жалковский, публицист Юрий Корякин, бывший директор Самарского литературного музея имени Максима Горького с 1993 по январь 2010 год и возглавлявший музей Алексея Толстого Андрей Романов. Кроме того, подписали и несколько потомков Алексея Толстого. Писательница Татьяна Толстая, литературовед и писатель Елена Толстая, доктор физико-математических наук Михаил Толстой, Александра Толстая, Марина Шиловская. Я тоже подписал это письмо. Несколько дней назад мне сообщили, что на заседании городской думы глава администрации Дмитрий Азаров утверждал, что подписи потомков Толстого подделаны. Я сразу же усомнился в возможности подобного заявления Дмитрия Игоревича. Не может мэр города говорить о подделке, не проверив этого факта. Я убежден, что мэр Азаров дал бы распоряжение сотрудникам своей администрации связаться с кем-то из внуков писателя и выяснить, ставили ли они свою подпись. А раз никто не связывался, то приходится заключить, что Дмитрий Азаров подобного заявления и не делал. Правда ведь, Дмитрий Игоревич? Следуя правилу «выслушай разные стороны, прежде чем делать выводы», дадим слово нашему самарскому корреспонденту Сергею Хазову.
Музей Алексея Толстого знает, наверное, каждый самарец. Двухэтажный деревянный дом на Саратовской 155 в самом центре города. Здание второй половины XIX века – типичная городская провинциальная усадьба. Почему-то вспоминается классическое «дом с мезонином», часть исчезнувшей в современных небоскребах старой Самары, города мистического, тайного, загадочного. Резные наличники помнят Самару, какой ее видел Алеша Бастром, будущий писатель Алексей Толстой. Здесь, в Самаре, рядом с домом писателя разворачивались события, о которых он потом напишет в своей книге. Самара вплетается в литературу Толстого через этот мистический дом, хранящий так много тайн и загадок. Внутри двора два садика с беседками для взрослых и детей. Здесь играли, пили чай, беседовали. И сегодня музей устраивает тут литературные вечера. Актеры века 21-го играют в изящный 19 век. Детство Никиты, 18-й год, золотой ключик. В любом произведении писателя угадывается самарский дом на Саратовской. Своих гостей музей учит увлекательному литературоведению. Младшие школьники путешествуют по сказкам с Буратино. Ребята постарше узнают, как в XIX веке жили их ровесники, ученики Самарской гимназии. Старшеклассники проникаются Максимом Горьким, который жил и работал в Самаре и, оказывается, писал не только коммунистически восторженные вещи. До недавнего времени дом на Саратовской был настоящим интеллигентом. Он не был, говоря современным языком, раскручен, никто не занимался его пиаром. И вот в феврале, после увольнения многолетнего директора Андрея Романова, начался пиар. Сначала на одном из сайтов появилась адресованная мэру петиция в защиту Андрея Геннадьевича. Самарская интеллигенция возмутилась, что новый директор Людмила Савченко уволила Романова, даже не предложив ему другой должности. Андрей Геннадьевич повел себя странно. В интервью местной прессе заявил, что о петиции не знает. В ноябре появилась вторая петиция, которую подписала едва ли не вся самарская интеллигенция. Самарский народ понял, что может потерять музей Толстого на Саратовской. И причина не в новом директоре Людмиле Савченко. Наоборот, можно только радоваться, что при ней музей стал работать с прибылью, что прежде скомканная научная работа упорядочилась и фонды музея были инвентаризованы. Но самарская интеллигенция недовольна, что слишком рьяно, слишком агрессивно Савченко внедряет в музей, которым руководит меньше года, свои новации, опробованные до того в Тольятти, где она прославилась многими музейными арт-проектами. Понятно, что как менеджер Андрей Романов проигрывает успешный и креативный Савченко. Может быть, есть золотая середина? Оставить директором Людмилу Савченко, в биографии которой 30 лет музейного дела и 3 созданных с нуля музея, а заместителем по науке сделать Андрея Романова? В будущем году 130 лет самарской усадьбе Алексея Толстого, 160 лет губернии и 425 лет Самаре. Неужели свой юбилей, любимый самарцами дом на Саратовской, встретят в атмосфере дешевой склоки?
Сергей Хазов. Размышления о Самарском музее Алексея Толстого. Андрей, самое время напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома питерского дуэта Вячеслав Говоронский, Александр Рогозанов. Этот альбом только-только появился в продаже.
А сейчас мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Красноярском крае в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 9 человек, еще 9 получили ранения. Авария произошла во вторник вечером. В Минске около 100 человек приняли участие в акции солидарности с задержанными во время разгона демонстрации оппозиции 19 декабря. Всего к административным арестам за участие в акциях против итогов президентских выборов в Белоруссии приговорены около 600 человек. В Петербурге у здания консульства Белоруссии прошла акция солидарности с белорусской оппозицией. Следственный комитет при прокуратуре России признал погромы на Манежной площади 11 декабря массовыми беспорядками, однако уголовное дело возбуждено по самой мягкой части статьи. Правила регистрации в крупных городах могут быть изменены в случае, если представители национальных меньшинств не будут соблюдать местные обычаи, заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с болельщиками футбольных клубов. Европейская комиссия назвала неприемлемой ситуацию, сложившуюся в последние дни с авиасообщением в ряде стран Европы. Ответственность за отмену рейсов возлагается на аэропорты, не подготовившиеся к снегопаду. Румыния и Болгария не вступят в Шенгенскую зону в марте 2011 года, как предполагалось ранее. Против этого выступили Берлин и Париж. Взрывное устройство, обнаруженное во вторник в вагоне поезда римского метрополитена, не содержало детонатора и, следовательно, не могло взорваться, утверждает полиция. Парламент Ирака во вторник утвердил состав нового правительства во главе с Нури аль-Малики. Глава правительства Черногории Мило Джуканович ушел в отставку.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит?
У нас сегодня звучат фрагменты из нового, только что вышедшего в Петербурге, альбома дуэта Вячеслав Гайворонский, Александр Рогозанов.
Продолжаем культурную панораму. Андрей, микрофон вам.
Но мы только что говорили о музыке, поэтому я хочу, если можно, сообщить довольно грустную новость. Я боюсь, что все любители рок-музыки ее уже знают. Но, тем не менее, хочу повторить, что в Калифорнии на 70-м году жизни скончался, с моей точки зрения, великий и абсолютно недооцененный музыкант, который известен всему миру под псевдонимом Кэптен Бифхарт, капитан бычье сердце. Настоящее имя его Дон Ван Влит. Иногда его произносят как Влиет. Я, честно говоря, не знаю, какие фонетические влияния сплелись в этой фамилии, как она произносится правильно. Я слышал, как носители языка и люди, знающие американскую рок-культуру, произносили его и так, и так. Но, повторяю, всему миру он известен как капитан Бифхарт. Музыку он начал записывать в середине 60-х годов, возглавив группу The Magic Band. Нужно сказать, что он учился в одном классе с, наверное, величайшим рок-музыкантом всех времен и народов, Фрэнком Заппой. Это не мое мнение, что это величайший музыкант всех времен и народов. Это мнение очень многих критиков, которые, не сговариваясь в разные годы, говорили примерно следующее. Если есть что-то в рок-музыке, что с точки зрения композиторского искусства переживет хотя бы одно столетие, это музыка Фрэнка Заппы. Так вот, именно с Фрэнком Заппой он и учился в одном классе, но не эта характеристика, а характеристика то, что уровень капитана Бифхарта был столь высок, что Фрэнк Заппа счел за честь стать продюсером его альбома «Траут Маск Реплика», который считается одним из наиболее выдающихся альбомов в истории рок-музыки. Известный диск-жокей BBC Джон Пил сказал про этот альбом так: «Если в истории популярной музыки и было что-либо, что можно назвать произведением искусства в понимании людей, работающих в других жанрах, то это именно альбом капитана Бифхарта «Траут Маск Реплика». Классических номерных, так сказать, альбомов у Бифхарта было относительно немного, если не ошибаюсь, 12 или 13. Немало было зато альбомов с концертами, выступлениями. Его очень любили бутлегеры, то есть подпольные дельцы, которые выпускают не согласованные с самими музыкантами записи их репетиций или концертных выступлений. Таких дисков у него, по-моему, более 50, если не больше еще. Они далеко не все попадаются на глаза, и часто подпольную дискографию музыканта узнать довольно сложно. До сих пор, как я уже говорил, капитан Бифхарт находится в тени своего великого друга Фрэнка Заппы. Многие наши музыканты, я знаю, которые после начала перестройки выезжали в Америку, рок-музыканты, я имею в виду, считали за честь поехать к капитану Бифхарту, поклониться этому великому человеку, и он был поражен в свое время, узнав, что в СССР или в России его имя очень неплохо известно. В 80-х годах Бифхарт оставил музыкальную карьеру и занялся живописью. И в США проходили его выставки, и совсем недавно, кстати, одна из его работ была продана, ну, за относительно немалую сумму, несколько десятков тысяч долларов. Он, наверное, стал бы неплохим и известным художником, если бы не то, что он никогда практически не появлялся на публике, поскольку был прикован к инвалидному креслу.
Андрей, какими культурными интересами живет декабрьская Москва?
Ну, декабрьская Москва, как и многие другие города, связанные каким-то образом с Россией, даже это города зарубежные, не может забыть и не может как-то пройти дальше мимо истории с арт-группой «Война». Я знаю, что эта тема уже практически навязла в зубах, и очень многие средства массовой информации, в том числе и «Радио Свобода», подробно освещают все, что происходит вокруг или с арт-группой «Война». Тем не менее, недавно в Москве, буквально на днях, прошла акция, демонстрация-митинг в защиту арт-группы «Война». Несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что обстановка на уикендах в Москве уже не первую неделю достаточно тревожная, тем не менее, собрались люди на площади Пушкина, раздавались открытки, раздавались какие-то наклейки, стикеры, были подписаны заявления в поддержку арестованных членов этой группы. И, наверное, все знают, что легендарный художник Бэнкси, который был потрясен одной из акций арт-группы «Война», а именно знаменитым фаллосом у здания ФСБ в Санкт-Петербурге, объявил о помощи участникам этой арт-группы, но как художник он не просто дал денег, это было бы неинтересно, он издал ограниченным тиражом свою картину, и многие могли купить ее через его сайт, все эти деньги пошли в поддержку группы «Война». Многие, кстати, а не все, потому что желающих было так много купить оттиск картины Бэнкси, что ему пришлось устроить там что-то типа лотереи. Победители выбирались наугад, после чего они получали письмо, что они могут заплатить. Судя по всему, они платили, потому что было собрано в рублевом эквиваленте более 4 миллионов рублей. И, кстати, в другой европейской стране тоже вдруг неожиданно возникла акция в поддержку «Войны». Это в Норвегии. По законам которой, судя по всему, я говорю «судя по всему», потому что никогда особенно этим не интересовался и ссылаюсь здесь на средства массовой информации, меня, как в прошлом коллекционера почтовых марок, ну, как все дети в свое время собирают почтовые марки, и я в детстве собирал почтовые марки, и вдруг вещь, которая меня удивила, что в некоторых европейских странах, в том числе вроде бы в Норвегии, могут сделать марку по заказу частного лица. Эта марка не входит в каталоги, и, честно говоря, я не уверен до конца, что это точно почтовая марка, я не уверен, что на ней написано самое главное, а именно «Норвегия» и «Цена». То есть это не является средством оплаты почтового отправления. Но, тем не менее, это выглядит как почтовая марка, используется как сувенирная продукция. Так вот, в Норвегии выпущена марка, все с тем же уже знаменитым и наверняка уже вошедшим в историю современного искусства, если не столетие и не десятилетие, то уж точно завершающегося года. Так вот, все с тем же фаллосом на Литейном, на мосту. Эта марка выпущена, и, по-моему, до сих пор еще желающие могут в интернете ее купить за весьма-весьма небольшую сумму.
В Петербурге скончался народный артист России Изиль Захарович Заблудовский, ветеран Большого драматического театра. Заблудовскому было 83 года. За 63 года работы в петербургском БДТ он сыграл около 80 ролей. Несмотря на возраст, он ушел в расцвете творческих сил. До последнего дня он был одним из тех немногих, на ком держался не просто репертуар, но престиж и художественный уровень БДТ, современного русского театра вообще. 2 года назад в программе «Мифы и репутация» Изиль Заблудовский рассказывал о своей жизни и артистической судьбе.
Мои родители, отец, вообще свои родословные я не знаю, потому что они никогда не говорили об этом. Они были оба заядлые коммунисты. Отец с 18-го года, мать с 20-го года. Жуткие интернационалисты. И больше того, отец из еврейской семьи, он из-под Белостока. И, по-моему, он до 15 или до 17 лет вообще не знал русского языка. Но он говорил так чисто по-русски. Вот я не знаю, каким это образом. Мать из Риги. Знаешь, что у деда было 12 человек детей, все разлетелись по разным местам. Оба они познакомились в консерватории, потому что у отца был очень сильный баритон, но, как потом мне говорила такая профессор Софья Михайловна Мирович, профессор консерватории, которая, так сказать, в добрых отношениях даже оставалась потом, дикий баритон был такой, наверное, орущий. У матери, наоборот, мать была очень музыкальная, но с очень небольшим голоском. И тот, и другой не состоялись как певцы. Отец просто не состоялся, потому что его увлекала общественная работа, и он занимал довольно вообще такие, по рекомендации Кирова, он был избран секретарем парткома индустриального института, это нынешний политех. Он был вечный студент, то, что называется. Он занимал, он был секретарем парткома, и в 1937 году его исключили из партии, исключили его за то, что он сказал, что один из его приятелей, названный врагом народа, он считал, что этого быть не может. Он знает этого человека. Ах, так ты вступаешься за врага народа. Он тут же был исключен из партии. Его, к счастью, его не расстреляли и не арестовали, а просто выслали. Самое интересное, что когда, я только помню, единственное, что было странно для меня тогда, даже не было странно, что вдруг пришли несколько человек, студентов или уже, так сказать, дипломантов, и делали диплом отцу, чтобы он успел защититься, пока он не уехал. Он был инженер-металлург, он металлургический факультет кончал. Были расставлены 3 стола. С 3 чертежными досками, 3 человека сидели и чертили, а он писал только объяснительную. К нему так хорошо относились, что ему дали возможность даже защититься. Он получил диплом. А мать, окончив, оба они пошли, кончили рабфак, и она кончила институт иностранных языков, Герценовский, по-моему, нынешний пединститут, и преподавала всю жизнь немецкий язык. Она сказала, что она не бросает своего мужа, ее тут же исключили из партии, и мы всей семьей отправились в ссылку, в Казахстан. Когда ему говорили, ну что ж ты, вот ты смотри от тебя, он говорил, лес рубят, щепки летят.
А когда же вы вернулись в Ленинград?
А вернулись, значит, я вернулся немножко раньше, меня взяла соседка, потому что там надо было в школу ходить за 4 километра в 5-й класс, а при заводе была только 4-классная школа, а я был человек болезненный, и она меня, соседка наша, очень любила, она приехала и забрала меня. Они приехали в 40-м году, когда Ежова сменил Берия, и началось такое внешнее послабление, и он написал на съезд партии обращение, и он был возвращен и даже восстановлен в партии, правда, с перерывом.
Ваши воспоминания о ссылке, они тягостные?
Нет. Что вы, наоборот. Я даже не знал, что мы в ссылке. Мне только там старший брат, он мне как-то говорит, слушай, оказывается, мы высланы. Сначала мы жили в землянке у какой-то там старушки Сандрючихи, а потом уже на заводе к отцу относились очень хорошо. Ну, он там развил жуткую самодеятельность. Ну, чтобы, так сказать, вот семья Заблудовских не исполняла какие-то советские песни на каждом, причем на 4 голоса. Мама, я и брат, все четверо пели там за милую душу. Так что к нему там относились очень хорошо.
Народный артист России Изиль Заблудовский. В программе «Радио Свобода. Мифы и репутации». Беседу вела Ольга Поленова. Эфир 16 марта 2008 года. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы сегодня слушаем.
Мы слушаем фрагменты диска «Revelation» — «Откровение», который был записан несколько лет назад, но выпущен только сейчас. Дуэтом Вячеслав Гайворонский и Александр Рогозанов.
Андрей, остались ли какие-то культурные новости, не сообщив которые, вы не можете покинуть московскую студию «Радио Свобода»?
Да, Иван, причем очень много. Я боюсь, что я все не успею даже рассказать. Во-первых, информация, которая меня просто поразила размахом. В факте нет ничего нового, но размах, я просто не знаю, что сказать. Во Франции задержан электрик Пьер Ле Генек, которого подозревают в краже 271 произведения Пабло Пикассо. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». На настоящий момент картины у него изъяты, а заявление о краже подал во французское центральное управление по борьбе с расхищением культурных ценностей сын художника Клод Пикассо. История какая-то очень запутанная. Ле Генек сам вышел на связь с Клодом Пикассо, рассчитывая на его помощь в подтверждении подлинности находящихся у него картин, рисунков и эскизов. Эксперты уже оценили его коллекцию примерно в 60 миллионов евро, отметив, что эти произведения Пикассо до сих пор не были известны широкой публике. И среди них 9 картин кубистского периода, которые оценены в общей сложности примерно в 40 миллионов евро, а также акварель голубого периода и портрет первой жены Пикассо, балерины Ольги Хохловой. По словам электрика, все картины и рисунки он получил в дар от художника и его супруги в начале 70-х годов. Это были последние годы жизни Пикассо, когда устанавливал сигнализацию в домах художника. Но Клод Пикассо отказался верить в то, что его отец мог бы кому-нибудь подарить 271 произведение.
Я спросил электрика Петрова.
В любом случае, эта коллекция, судя по всему, станет достоянием общественности теперь уже. И очень грустно, если это действительно кража. Я всегда как с отвращением отношусь к людям, которые обкрадывают, ну, скажем прямо, стариков. Но я Робин Гуд, меня никогда не вызывал особого восторга, но уж просто беспомощных, или даже пусть не беспомощных, но старых людей обкрадывать, это противно.
То ли дело молодых.
Да, то ли дело молодых, совершенно верно. Вспомните кучу голливудских фильмов про воров, мошенников, они редко крадут у стариков. Обвести вокруг пальца молодого, преуспевающего, такого большого, толстого, красивого, усатого какого-нибудь дельца, святое дело. А взять у старушки, отобрать, я не знаю, вазу, которую неизвестно, там кто-то ей когда-то в молодости подарил, или у художника, который, может быть, и не очень хорошо даже видит уже, потихонечку рисунок засунуть за пазуху, ну, противно это, противно, Иван.
Андрей, наше время стремительно приближается к концу. У вас осталась возможность рассказать что-нибудь про литературу, про книжки. Есть что-нибудь такое на вашем лотке коробейническом?
Вы знаете, но про литературу книжки сейчас говорить ничего не буду, только хочу сказать, что очередной раз мы, кажется, становимся свидетелями того, что самая популярная, бульварная и, в общем, скажем прямо, пусть даже захватывающая, но низкосортная литература иногда может стать почти пророческой. Я не буду говорить об этом долго, потому что думаю, что все уже этой новостью были потрясены, но не могу не сказать, что Дэн Браун может торжествовать. А именно, в зрачке произведения Леонардо да Винчи, поклон коду да Винчи, так вот, в зрачке Моны Лизы обнаружены инициалы, обнаружены тайные знаки, которые предположительно указывают, во-первых, на имя женщины, послужившей моделью для знаменитого портрета, а во-вторых, которые... будучи разбросанными по картине, а не только в зрачках, мало того, что меняют, судя по всему, датировку картины, но еще дают повод поломать голову ученым, потому что некоторые из этих тайных знаков до сих пор не расшифрованы. По словам профессора Сильвана Винчетти, руководителя Итальянского национального комитета по культурному наследию, известное мнение о том, что на портрете изображена Лиза Герардини, опровергают инициалы латинские «Ц», Е, которые можно разглядеть при сильном увеличении в одном из зрачков Моны Лизы. То, что опровергается датировка, видно потому, что на обороте холста обнаружены цифры 149, то есть 1490, последняя цифра стерта, но это в любом случае не 1503 или 504 год, как гласит общепринятая теория. Более того, в одном из зрачков Моны Лизы обнаружены инициалы ЛВ, которые, ну, наверное, и это самая простая догадка, указывают на инициалы художника, а под одной из арок, изображенного на фоне моста, вроде бы можно прочесть или латинское Л2, или цифры 72. И вот что это, до сих пор непонятно и неизвестно. Так что, как видите, самое популярное, наверное, в мире произведение искусства вдруг совершенно неожиданно преподнесло новую порцию загадок. Может быть, вы подумаете, Иван, может быть, не улыбку Моны Лизы вы все-таки хотите приобрести за 9 евро на бирже произведения искусства, а другой какой-нибудь фрагмент картины, может быть, там что-то еще обнаружится?
Нет, Андрей, я чувствую, что мы с вами плавно перешли к программе «Тайны и шифры ансамбля Битлз». На очереди музыкальная рубрика. Ваша, Андрей, персональная. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах поподробнее.
Сегодня мы слушали фрагменты альбома «Откровение» Revelation, который был записан 15 июля 2003 года, но вышел в свет только в декабре 2010. Это альбом, записанный необычным дуэтом. Вячеслав Гайворонский – труба, духовые, иногда голос, и Александр Рогозанов – ударные. Александр Рогозанов не зря считается одним из наиболее ярких и креативных барабанщиков российского современного джаза. Его стиль очень легко узнаваем благодаря темпераментной манере игры. Чувствуется определенная восточная орнаментальность, виртуозная полиритмия, яркая эмоциональность. Он очень любит экспериментировать порой в самых неожиданных сочетаниях. Ну, во-первых, авангардный дуэт с Вячеславом Гайворонским, фрагменты которого мы сегодня слушаем. Но кроме этого, такие программы, как «Номер на двоих» с Полиной Руновской, дуэт «Ра-Ша» с тромбонистом Шамсутдиновым, Санкт-Петербургский арт-ансамбль и другие. Большой популярностью Рогозанов пользуется в Польше, там уже выпущено несколько пластинок и компакт-дисков, где он играет с польскими музыкантами. Про Вячеслава Гайворонского мы уже не раз рассказывали в наших программах. Это, очевидно, один из самых интересных музыкантов не только современного джаза, но вообще новой музыки в России. Если посмотреть на компакт-диски Гайворонского, то видны не только различные более-менее джазовые комбинации с Владимиром Волковым, с Владимиром Тарасовым, но и, например, опера, которая была поставлена в свое время в Мариинском театре, одним из соавторов музыки и был Вячеслав Гайворонский. Мы про него не будем говорить долго, потому что, в общем, столько раз мы уже его хвалили. Скажу только, что я абсолютно уверен, что это один из самых талантливых музыкантов, которых можно сейчас послушать вообще на территории России. Он играет в самых разных составах, поэтому нельзя заранее точно сказать, какую музыку вы услышите, если придете на его концерт. Но это, повторяю, один из тех музыкантов, на концерты которого ходить надо и ходить надо обязательно. Дуэт Вячеслав Гайворонский, Александр Рогозанов, компакт-диск «Revelation», только что вышедший в Санкт-Петербург.
Заканчиваем программу «Поверх барьеров». Пишите нам свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Юлия Ермолинская, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Микрофон у свободы Андрей Шары, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.